говорить. Гуру буду вам говорить. Почему он без челмы?
Такие тоже, знаете, анекдоты я вам могу порассказать, связанные с йогой, хоть стой, хоть падай. Такое вот устойчивое мифотворчество, что просто... Да, так вот, как бы продукты метаболизма, они начинают как бы отравлять нас изнутри, и мы не высыпаемся. Будете заниматься пранаямой или йогой, и будете по утрам вставать разбитые. Знайте, что причина плохая еда и негармоничность в пранаяме. Ну, если вы при этом пранаямой занимаетесь. Если бы удалось нам раздобыть соответствующие ресурсы и сделать действительно что-то типа пионерского лагеря с очень жестко регламентированной системой подъема, еды, отдыха, занятий, сна, где исключалась бы возможность для вас, ну, в плохом смысле слова, экспериментировать, где жестко бы регламентировалось вот по времени, еще как-то. Ваша практика, то, конечно, вы бы, скажем, достигали бы больших результатов, потому что, скажем, первая неделя у вас бы шла бы чистка организма. Ну, естественно, если вы там занимаетесь ограниченное, там, 4 раза по там 10 минут, да, 15 минут, как вот сейчас вы занимаетесь. Первая неделя шла бы чистка, вторая неделя шла бы углубленная чистка. А потом уже где-то на третьей, четвертой неделе эффект резонанса. Совершеннейшая незамутненность разума. Такое ощущение... Ну, ясности и так далее, так далее. Вот. Поэтому, конечно, если вы приедете сейчас домой и попытаетесь повторять все, что здесь делаете, я больше всего уверен, что вас надолго не хватит. Неделя, две, а потом все. Это уже, это столько раз я уже видел, на себе столько раз это все проверял. Вот таким, знаете, вот называется технология. В связи с этим я приведу пример из книжки моего любимого Малышева. Как они делали дизельный двигатель. Значит, перед войной, чтобы сделать танк, нужен был мощный дизель. Дизели не производили, их закупали. В Германии, по-моему. Решили сделать свой дизель. Сделали дизель, он действительно хорошо, ну, дизельный двигатель работал. А потом вдруг, внезапно, пошел брак. Вот внезапно, без объявления войны. Все удивились. Все по технологии, один в один по технологии выполняли. А он не заводится, не работает. Значит, Малышев приехал на этот завод и говорит: так, а ну-ка при мне соберите там несколько двигателей, но обмеривайте буквально по нескольку раз любую деталь, что отхождение, расхождение. Собрали при нем дизель, которые обмеривали, также не запускается. Мистика. Вот вдруг, внезапно, не работает. Долго думали. Потом Малышев говорит: так, ребята, а кто, когда последний раз был, что дизель работал? Ну, сказали, там, такого-то числа, смена последняя там собрала. Значит, а ну-ка, ребята, дайте-ка мне список людей, которые участвовали в этом. Ему дали список. И он со всеми беседовал. Ему сказали: ну, вы знаете, говорит, все на месте, только вот там, ну, была, да, один дедулька работал. Он уже старенький. Он уже типа на пенсию вышел. Ну, он делал какую-то там совершенно, ну, такую простейшую самую такую простейшую деталь, что-то он там куда-то ввинчивал, ну, то есть, не, ну, как, вроде как и неквалифицированная, ну, недокументированная ситуация, типа, что мы его будем гонять? Значит, там этого дедульку Малышев чуть ли не свой там этот самый лимузин ему отправил, чтобы его там с какой-то деревни вытащили, этого дедульку привезли. Ну и стали с ним говорить, что типа, ну, дед, а может быть ты что-то там делаешь? Ну как, вот расскажи, что ты делаешь. И выяснилось, что ну там одну детальку, перед тем как закручивать, просто так по своей инициативе там что-то брал и фаску наносил. Фаска это совершенно маленькая там незаметная операция. Вот, а ну-ка типа дед сделай. Дед сделал, двигатель запустился. И он его спрашивает, а что ж ты, не, как это произошло, что нигде нет в документации, а вот, и никто не знает. А говорит, а я, это не мое дело. Мне, говорит, когда первые, когда делали первые, понятно, тоже не запускалось. И я, говорит, поймал размер на глазок. На глазок, о, работают рабы, я так и делал. А потом уволился, не оставил после себя вот это мелочь. Там фаска, это же вообще мелочь. Ну, правда, мелочь такая, в системе, по-моему, подачи топлива, и все, не работает. Тут же, значит, там целый консилиум собрали, все задокументировали, там все это, после чего нормально работает. Вот аналогичная ситуация с пранаямой. Вот, вот здесь вы, может быть, вы, вот вы здесь там просыпаетесь, у вас лекции, занятия, общение с единомышленниками, место, которое... вдалеке от таких, ну, от людей, от таких потоков. Вот. И вот вы не знаете, какая из этих мелочей, вот эта вот фаска, которая, вот этот двигатель пранаямы будет заставлять работать. А приедете домой, понятно, что вы не сможете воспроизвести все точно так же, как и здесь, скажем. И не сможете определить, а что же критическое, что же не критическое, да, то есть общение с единомышленниками критическое, свежий воздух или еще что-нибудь. Вот, поэтому, вот почему, так сказать, моя такая идея, такое очень глубокое убеждение, что в этом отношении надо учиться у Тибета. Индия была как большая такая действительно научная лаборатория, где масса самых разных практик, подходов, учений, течений, но как бы в большей степени штучного исполнения. Там все практики в большей степени завязаны на одного конкретного человека. А если вы будете изучать те же йоги, практики того же Тибета, то вы действительно увидите конвейер, где документация минимальная. Вот как рабочему дают документацию, ему же не объясняют все, ему говорят, вот ты операцию должен эту делать, чтобы все работало. Но она полностью проверена. И поэтому они столь впечатляющих результатов достигали. Когда в тибетский монастырь там мог попасть человек вообще ну, в каком угодно состоянии неосознанности своей и достаточно быстро эволюционировать. Там же ведь на самом деле, я не знаю, вы знаете вы или нет, что там четверть населения проживало в монастырях. Это были центры обучения, культуры и так далее и тому подобное. Так вот, конечно же, как я сейчас вижу, в будущем, если мы реально хотим помогать людям, если мы реально хотим сделать доступными практики пранаямы, других йог, то надо строить конвейер. Надо оставлять минимальные какие-то требования, но жестко следить за их ну, выполнением. Это единственный шанс. Вот, и тогда и вы сами, знаете, вы сами получите массу пользы, и вы массу пользы принесете другим людям. Так, что еще у нас по пранаяме? Угу.
Касающиеся вот таких мелочей, допустим, я по себе заметил, что если я в кроссовках хожу, у меня все тело перегревается.
Угу.
Ну, то есть вот, и естественно какой-то идет внутренний этот на охлаждение. Если, допустим, одеваю открытую обувь, все остальное, ну, как бы подстраивается, и мне не холодно. То есть казалось бы, я хочу утеплиться, но замерзаю. Вот такой обратный эффект получается. Вот, наверное, одежда тоже как-то на пранаяму влияет? Ну, какой-то.
Да. Ну, вот я могу рассказать, я когда сам занимался пранаямой, это еще было давно-давно, безусловно, делал массу ошибок. Массу ошибок я делал. Ну, самая грубая была, что я также начинал заниматься пранаямой в помещении. Я, ну, так получилось, что я там огромную часть своей жизни прожил в общежитии. Ну, когда учился там и так далее. Понятно, что там особо не развернешься. Вот, а потом, когда уже совершенно тяжело стало, я решил, господи, какая бы погода ни была, пойду на улицу заниматься. И вот, может быть, это как раз я нащупал вот этот вот, ну, лично для меня, лично это может быть не для всех, лично для меня вот эту фаску, да, которая заставляет крутиться двигатель. Я стал заниматься на улице, и вдруг я понял, что мне не нужна одежда. Ну, в том плане, что там снег, мороз. Тогда вот еще таких ковриков красивых не было. Точнее, если они и были, то очень редкие. И я, ну, был такой, знаете, строительный утеплитель. Такой пенополиэтилен. И вот я нарезал куски такого пенополиэтилена, шел на какой-нибудь пустырь рядышком. А иной раз туда-то не пройдешь, потому что иной раз в Москве тоже как навалит снега, о, вот так, по пояс там. Сам сперва протопчешь тропинку, потом выроешь там норку такую, да, ну, чтобы можно было сесть. Вот, и действительно, в какой-то момент вот эта жесткая связка с тем, что одеваешься, надеваешь больше на себя одежды и хуже себя чувствуешь. А надеваешь меньше, но больше пранаямы, ты не чувствуешь холода абсолютно. То есть там, я помню, даже вот зима была, а я не носил ни, ну, какая-то курточка там, еще какие-то, то есть явно не зимняя одежда была, и чувствовал себя нормально. А даже вообще не возникало никакого дискомфорта. Поэтому надо отслеживать. Знаете, это образ жизни. Здесь вот вы, ну вы не можете, допустим, ну если вы работаете, резко ограничивается ваш маневр. Он ограничивается вашим жильем. То есть вот мое глубокое убеждение, что каждый из вас должен жить на земле в своем собственном доме. Не в многоэтажном вот этом муравейнике, а на кусочке земли, чтобы у вас был свой дом. Потому что я на своей шкуре, я опять же вот могу сказать про себя, у меня детство прошло, собственно говоря, там на лоне природы, а потом, когда я чуть подрос, родители квартиру получили и переехали туда, я почувствовал, что, ну, вероятно, просто был очень чувствительный, прана перестала поступать. Я задыхался. Вот. Так, еще вопрос был, да.
Николай, группа 4, очный студент. Вадим Валерьевич, дайте, пожалуйста, краткое описание практики дыхания ситали и ситкаря для курса пранаямы.
Ну, мы лучше отдельно. Ну, собственно говоря, смысл в чем? Что основная идея начальных упражнений пранаяма-йоги заключается в том, что мы стремимся вдыхать исключительно через нос, а выдыхать можно, ну, как через нос, так и через рот. То есть это такое очень четкое правило. Более того, в многочисленных книжках по пранаяма-йоге пишется, что человек, который дышит ртом, склонен приобрести слабоумие. Я постоянно привожу этот пример, но, к сожалению, вот наши друзья-американцы, я всегда вижу, что фильм американский. У них привычка с открытыми ртами быть. Я вот как-то звук не включил, вижу актеров. Я все понял, Мэд ин Америка. Я не знаю, то ли они и дышат через рот, то ли просто у них такая привычка. В то время как идеал пранаямы, чтобы рот у вас был закрыт. Ну, то есть, чтобы вы не вдыхали. Но есть, безусловно, как бы так как природа дает возможность нам дышать и через рот, когда мы, скажем, действительно там бежим быстро, чтобы больше приток был, то, конечно же, есть и упражнения, связанные с дыханием так или иначе через рот. И вот два из них, ситали, ситкари, они как раз и задействуют вдох через рот, но таким способом, чтобы максимально, как сказать, приблизить его к некоторому идеалу пранаямы, приблизить его к идеалу вдыхания через нос. Значит, когда мы вдыхаем воздух через нос, он проходит достаточно длинный путь. Он за это время нагревается, очищается от пыли и только потом попадает в легкие. Когда мы делаем эти упражнения через рот, идея заключается, чтобы также сделать достаточно узкий проход, по которому струя воздуха будет вдыхаться. Сделать это можно по-разному, например, высунув язык и свернуть его в трубочку. Вот он в рот высунется так и свернется в трубочку. И мы начинаем вдыхать через эту трубочку. Другой стиль, похожий, мы кончик языка прижимаем кверху, и у нас образуется слева и справа маленькие две щели, и мы через них вдыхаем так, как бы слева и справа. И получается, что как бы в первом случае поток воздуха идет одним каналом посерединке, через как бы задействуя точечку. Вот знаете, у нас язычок наш остренький, а на самом кончике язычка есть такая точечка. Она чрезвычайно чувствительная. По-моему, даже у китайцев вот в этой системе иглоукалывания она там обозначена как какой-то центр. Я, честно говоря, не знаю, просто видел картинку. Но она считается такой ключевой точечкой по воспринятию праны, вот этого потока праны, из вот этого набегающего потока воздуха. Да, а второй тип это когда слева и справа. И получается, что вы вдыхая либо так, вы затем выдыхаете, ну, в частности, через ноздри. Получается, что вы задействуете язык в процессе извлечения праны из воздуха. Вот так можно было бы сказать. Мы помним, что согласно аксиоматике микрокосмоса, источник нашей праны – это наше высшее «я». Согласно аксиоматике макрокосмоса, источник праны, окружающий нас абсолют, то есть прана как бы разлита вокруг нас, и наша задача ее как можно больше поглотить. Вы помните, что обе эти системы аксиом – это жалкая попытка описать некую сверхлогичную, невыразимую систему, то есть две проекции чего-то универсального. Поэтому что такое прана и где ее источник, в этом смысле сказать не представляется возможным. Поэтому как бы для одних упражнений легче объяснить, что прану мы черпаем изнутри. В других же случаях, что мы должны выбрать хорошее чистое место и черпать из этого места прану. Давайте мы попробуем сделать это упражнение. Все садимся. Слушайте, а нету кофе, а? Не осталось? Если осталось, буквально не крепкий, не крепкий. Вот мне почему-то иногда. Не, любой, абсолютно любой. Растворимый, вареный, там. Просто даже можно чуть-чуть насыпать порошка вот такого, даже, ну, какого, молотого, и водичкой залить, даже этого достаточно. Да, и напомните мне рассказать вам историю про мистера Доу, владельца свинофермы, вот, и про овсянку. Про овсянку. Очищение овсянкой. Да, ну пока-то мне там это самое, может быть, придумают кофе. Потому что я начал пить чай, вот как-то не пошел. В том плане, что вот почему-то... Ну, чай же тоже сильная такая вещь. Иногда даже для меня, особенно зеленый, сильнее, чем кофе. Да, так вот, получается, что язык выступает в роли такого органа по поглощению праны. И существует некая такая еще небольшая подробность. Вот если вы начнете, ну, так дышать, то у вас будет скапливаться слюна во рту. И в йоге считается, что но она является чрезвычайно ценной. Фактически аккумулятор праны. И что якобы можно заменить, ну, если вы, допустим, попали в какое-то место, где нет для вас еды, ну, а для странствующего йогина это было сплошь и рядом, то как бы вы могли питаться таким образом, ну, грубо говоря, воздухом. Существует достаточно разумное, такое хорошее объяснение, почему это может быть. Ну, действительно, как бы если у вас есть этот поток слюны, то он во всяком случае вымывает остатки токсинов из вашей пищеварительной системы, и вы во всяком случае не так остро страдаете от отсутствия пищи. Вот те из вас, кто голодают, знают, что как только начинаешь голодать, очень плохо. А потом лучше, 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 и все, и хорошо. Почему плохо? Остатки пищи, токсинов, они должны были как бы выдавиться новой порцией еды, она просто не поступает. И они там, прилипшие, как-то там находящиеся внутри нас, начинают, ну, грубо говоря, разлагаться или мешать нам. Значит, и вот такими упражнениями мы действительно как бы генерируем поток слюны, которая, ну, просто омывает все, заставляет эту слизь проходить через наш кишечник и выходить. Но, правда, в текстах сказано, что это может быть полноценной заменой пищи. Знаете, очень много таких очень серьезных таких заявлений, которые, ну, действительно надо экспериментировать. И действительно, если вы в какой-то хорошей форме находитесь, сокращается полностью потребность. Ну, давайте мы сделаем. Итак, выпрямляем спину, шею, голову. Сворачиваем как бы язычок трубочкой и слегка-слегка кончик язычка пускай высовывается изо рта. И теперь делаем вдох. Задержку. И вот чувствуете, у вас слюна образовалась во рту. И теперь ее проглатываете. И выдыхаете спокойно. Второй раз делаем. Давайте еще три раза сделаем. Как можно медленнее вдыхаем. Замечательно. Давайте-ка мы теперь еще следующее. Это когда две дырочки слева и справа от языка. То есть язык как бы упирается в небо. И вот так вот. Я помню, у меня один товарищ, у него зуб болел, вот он постоянно так дышал. Я говорю, а что ты так дышишь? Ну, якобы так меньше больно. То ли потому, что охлаждается, то ли по каким-то другим причинам, я не понял. Делаем 6 раз. Кто закончил, полный вдох, задержку, наклон вперед. Так, 3 раза. Так, друзья, и напомните мне, какой у вас должен быть условно-безусловный рефлекс после пранаямы? Абсолютно правильно. Это работает во всех случаях без исключения. Поэтому что мы сейчас сделаем? Вот еще одна маленькая фаска, не сделав которую, ваш двигатель не заведется. Так, ну что там, я чувствую, вкусно чем-то пахнет. Без сахара не пойдет. Я столько своей персоной доставляю, что называется. Ну, потягиваемся, зеваем. Значит, отдых – это одна из самых таких критических моментов. Вот еще одну вам историю такую приведу, байку, аналогию. Значит, был такой академик Патон. Он разработал метод сварки в 40-е годы, на тот момент передовой. Он сделал такой специальный автомат, который заменял там 7 или 8 сварщиков. То есть коробочка такая на колесиках едет. И благодаря этому, опять же, если мы говорим о потоке, о конвейере, удалось поставить на конвейер танк Т-34 и, собственно, выиграть войну. И, кстати сказать, немцы так до конца войны не освоили этот метод. Хотя вот очень удивительно, такая технологичная страна. В космос запускали Фау-2, а вот сварку овладеть сваркой не смогли. Так вот, во время войны Патон оказался на одном из танковых заводов, где вот, так сказать, наблюдал, как все работает. И вдруг пошел брак. Вдруг пошел брак. То есть корпуса танков, которые были сварены, вдруг начинали покрываться трещинами и лопаться. Ну, вот в момент стыка. Все, конечно, стали кричать: это Патон, это Патон, это непроверенная вещь. Значит, ну, Патон был очень скрупулезный дядечка, и он опять же стал отслеживать технологию. Значит, сперва думали, что это большие сквозняки в тех местах, где работают сварщики, а действительно там перепады температур там в несколько там -40, а внутри там плюс сколько-то. Но оказалось, нет, брак все равно идет. И, ну, дядька такой был очень серьезный, он стал всю цепочку, опять же, прослеживать. Может быть, где-то есть отхождение от технологии. И пошел в тот цех, где заготовляли заготовки, броневые листы, чтобы их потом сваривать. А по технологии, как бы броневой лист должен закаляться. Ну, то есть свои там должны быть температурные режимы. Это не так, что просто там прокатал лист и все, приваривай. Его надо было как-то нагревать, а потом достаточно резко, чтобы он остывал, причем не просто в воде, а в каком-то соляном растворе. И вдруг потом обратил внимание, что часть кромки листа покрыта белым налетом. Посмотрел, действительно, солевой раствор. Пошел на это предприятие, видел, что по технологии должны полностью опускать лист. А из-за, ну, разгильдяйства, невыполнения, какая-то кромка полностью не погружалась. И она не закалялась. И потом, когда сварка шла, именно там из-за этого возникали вот эти вот трещины. И, конечно же, как только лишь вернули технологию, так все пошло на ура. Вот та же самая ситуация с вами. Не отдохнул после пранаямы. Вроде сошло с рук. потом эта ошибка накапливается. Проходит 3-4, там, 2-3 недели, и вы понимаете, что вы не можете больше заниматься пранаямой. То, что не гармонично. Вот. Ну и, наконец, еще один такой момент. Это перестройка какого-то такого внутреннего энергопотребления. Если вы будете заниматься пранаямой, у вас, как если бы внутри вас поменялся двигатель с более такого слабого на более такой быстроходный, мощный. И вы начинаете быть очень сильными и всеядными. Всеядными. Когда только первые шаги в пранаяме делаете, очень важно, значит, для вас, чтобы была еда определенным образом подобранная. Ну а в дальнейшем, когда уже все перестроено, уже снижается такая ваша зависимость от еды, вы можете переваривать что угодно. И внешний человек одинаковый, один и тот же. А как бы какие-то ассоциативные связи, потоки праны внутри него уже другие, более эффективные. И вот так же я такую аналогию, у меня сегодня все что-то милитаристические эти аналогии идут, ну пусть будут. Что в 50-х годах, опять же, к Малышеву, Малышев собрал всех конструкторов танков и сказал: ребята, вообще говоря, есть такое соотношение мощность на тонну веса. То есть, чтобы танк мог нормально воевать, он должен быть достаточно маневренный. А чтобы у него была защита, толстая броня, а это, соответственно, утяжеляет танк. А если танк утяжеленный, то надо ставить больший двигатель. А больший двигатель – больших размеров. А больших размеров – больший танк. А больший танк – он тяжелее. Значит, двигатель еще больше должен. То есть, есть такие вот моменты, где, ну, все уже это идет, гигантомания, в частности, вот там, как Гитлер, он под конец войны совсем свихнулся. Он начал строить танки. Я видел, я, кстати, специально поехал, у нас есть музей в Кубинке. Вот не соврать, наверное, ну, не с эту комнату танк, ну, наверное, вот где-то больше бы половины, представьте, занял бы танк. Назывался «Мышонок». «Мышонок», да. То ли 180 тонн он весил. Гигантомания, да? Больше, 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 больше. Вот это, кстати, для кто пранаямой занимается, иногда кажется «больше, больше, больше». Да, потом уже все, уже все. Там ни один мост не мог его выдержать. У них-то с тиграми была проблема, что мосты их не выдерживали. В болотах они увязали. То есть, хороший танк. Тигр очень хороший, кстати, надо было сказать, танк. Очень хороший, с электротрансмиссией. Первый, отлично, да? Но он только лишь в хороших условиях. А чуть болотистая местность. А мостик какой-нибудь хлипкий. И все, бросаешь. Да, так вот, Малышев сказал, что типа, ребята, давайте ставить газотурбинные двигатели на танк. А что такое газотурбинный двигатель? Это вот, ну, сейчас современные реактивные самолеты, грубо говоря, летают. Вот давайте такой двигатель поставим на танк. Ну, не так, что там вот там реактивная струя вырывается, и танк едет. Нет, там все несколько по-другому. Там этот импульс, он крутит колеса, так же, как у обычного. Вот. И действительно сделали этот, сделали такой двигатель, и он по размерам гораздо меньше, чем дизель. Он всеядный, то есть ты можешь сжигать в нем все, тогда как в дизель ты кроме солярки ну мало чего можешь залить. И он очень мощный, ну несоизмеримо мощный. Правда, у него есть недостаток суровый. Заключаюсь в том, что он потребляет больше горючего на километр хода, чем вот обычный дизель. Ну, в боевых условиях это нормально, тебе атаку надо сделать. А во время войны была такая статистика, что танк Т-34 живет 3,5 атаки. Все, то есть, знаете, тут иногда, когда ко мне приходят, говорят, вот там от нас студент ушел такой-то, такой-то. Я про себя. Да, танк Т-34 живет 3,5, в среднем живет 3,5 атаки. То есть, как говорится, атака на свое неведение. Очень тяжелая вещь. Да, так вот, вы тоже после занятия пранаямой будете демонстрировать большую мощность в каких-то решениях таких, знаете, поставленных задач, но расплата за это будет более обостренная психика. Ну, действительно, газотурбинный двигатель там... Даже самолетостроение, это не дизель простой, там пнул его, значит, это ногой, там ломом, да, и все. Там уже все посерьезнее. И, то есть, вот эта перестройка болезненная, это вам кажется, что у вас процессы какие-то, там, внутренние обмена праны, вы их не ощущаете. У большинства людей они крайне неэффективны. Там даже не дизель стоит, там, знаете, паровоз такой, древний-древний, куда уголь надо забрасывать. И КПД, соответственно. Дыма много, всего много, а толку мало. Вот. Если же вы занимаетесь пранаямой, то сперва вы там ставите внутри себя дизельный двигатель, а потом турбореактивный. То есть, и вот это вот проявляется как... харизма, сила личности. То есть, знаете, такие люди, менеджеры, вот я встречал иногда менеджеров таких, знаете, от Бога, что называется, вот то ли в прошлой жизни были йогами, то ли в этой уже когда так понабрались. Вот такая вот ситуация, друзья. Еще с пранаямой есть какие-то? Да, пожалуйста.
Мне не Кирилл, город Киев, группа Четур. Мне не совсем состыковывается вот это, что вы говорите, турбореактивный двигатель больше потребляет энергии, с тем, что написано в Шива Самхите, что сокращается потребность в еде и во сне.
Не путайте еду и прану. Еда и прана – две вещи разные. Ну или по-другому. Обычный человек, он не позанимается йогой, он годами может не заниматься. И нормально ему. На природе не погулял, не погулял. Знаете, одну течка говорит, в лесу вчера была, ну, в воскресенье была. Все, больше не поеду. Чего не поедешь-то? Голова кружится, воздух слишком свежий, да, чистый, да? Почему? Потому что есть какой-то маленький приток праны. Не еды, друзья, не там воды, а праны. А вы не позанимаетесь и будете чувствовать себя очень хреново. То есть вам надо, ну как бы вот, вы как бы, вот пранаяма, она вас подсадит по-хорошему на йогу. Ну не как наркотик, как что-то такое наоборот, здоровое и ценное. То есть в чем разница между наркотиком? Наркотик сперва хорошо, а потом плохо. А пранаяма всегда, если сейчас хорошо, а будет еще лучше, да, то есть. Так, поэтому, ну, это может быть неудачная с моей стороны аналогия. Ну, я так еще раз обрисовываю. Так, еще, друзья, вопрос. Да, пожалуйста. Кончик. Нет, ну не трубочка, а что-то такое, так, как говорится.
Язык, язычок, язычок.
Ну,
а вот мы вдыхаем через рот, а вдыхаем через рот, вдыхаем через рот или через нос?
Через нос, а я же сказал об этом. Друзья, я, наверное, я уж, по-моему, вроде сказал об этом. Я же, да, я не забыл. Вот. Выдыхаем через нос, вдыхаем через рот, образовывается слюна. Эту слюну сглатываем обязательно, это очень важный фактор. Ну и выдыхаем через нос в каком-то своем. Самое главное, никуда не спешить. Вот. Так, теперь вот смотрите, друзья. Предписывается перед началом выполнения пранаямы разного рода очистительные процедуры. Их достаточно много известно. Сейчас, в последнее время, они распространились среди западных людей. И более того, даже есть такие чуть ли не клубы фанатиков по очищению своего организма, очень смахивающие на какие-то сектантско-маргинальные такие ответвления, не имеющие отношения, в общем-то, ни к чему. Существуют разные упражнения. Суть их заключается в том, чтобы помочь организму как бы заработать на других оборотах. Внутри нас много даже физических каких-то там токсинов, не говоря уже о тонких структурах. Ассоциативные каналы как-то так, знаете, загрязнены. И предписывается время от времени иногда выполнять очистительные упражнения. Сразу же хочу оговориться, друзья. Вообще, строго говоря, в них нет необходимости. Если вот сбудется моя мечта идиота, и будет такой центр типа пионерского лагеря, где все спокойно, размеренно, то тот же самый эффект вы незаметно для себя получите через неделю или две занятий, даже не обращая на это внимания. Но все-таки иногда приходится форсировать или, допустим, после долгого перерыва подготовить организм. Ну, не говоря о том, что иногда просто какие-то те или иные заболевания проявляются, чтобы помочь организму. Этих упражнений несколько, и давайте я вкратце их вам опишу, объясню. Ну, одно из самых таких существенных упражнений связано вот с очищением всего пищеварительного тракта. Известно такое упражнение, как бы аналог клизмы. Но в некоторых действительно йоговских трактатах, когда начинаешь читать, как его надо выполнять, немножко становится не по себе. Вплоть до того, что там зайди в реку по пупок, возьми там, значит, бамбуковую палочку, ставь себе на два пальца в задний проход, значит, втягивая и выгоняй воду наружу. Это еще самое нейтральное описание. А вот, значит, выпусти свою прямую кишку из себя и мой ее руками, а затем втяни обратно, звучит несколько устрашающе. Вот. Ну, действительно, можно научиться управлять своим телом настолько сильно, и йоги этим владели, что в этом отношении прямо-таки чудеса показывали. Но в этом нет, как вы понимаете, необходимости. Поэтому, собственно говоря, если вы сделаете просто обычную клизму, иногда, правда, имеет смысл, вот знаете, прямая кишка, на ней остается даже после клизмы налет, предписывается пальцем как бы его стирать по кругу. Ну, чтобы было обильное отделение внутренней слизи, и как бы вот с помощью этой слизи все выделилось. Потому что иногда, когда загоняешь воду в себя, происходит обратный эффект. Эта вода растворяет токсины и впитывается в кровь, и вам потом плохо становится. Да? То есть, поэтому иногда предписывается делать это все клизмы соленой водой, так как за счет эффекта осмоса эта вода не будет впитываться в кишечник, и не будут ваши токсины, вместо того, чтобы выводиться, опять, значит, в кровь растворяться. Ну, а вы понимаете, это не всегда можно было сделать там какому-нибудь странствующему йогину, и поэтому надо было просто раздражать заднюю поверхность, внутреннюю поверхность прямой кишки, чтобы было вот, ну, как бы, как организм думал, что вы собрались по-большому сходить в туалет, и начал напрягаться, выделять слизь, чтобы она все вымывала. Имеет смысл это делать, тем более в связи с тем, что сейчас огромное количество пищи фальсифицировано с добавлениями каких-то добавок, не совсем съедобных, каких-то консервантов. в результате там наша микрофлора внутренняя не совсем справляется, и у нас там как бы застой иногда наблюдается. И, ну, в общем, самые большие неприятности, когда мы не можем там долго в туалет сходить. В этом отношении, друзья, конечно же, йога предписывает. Так, Бумси там что-то это. Что там у Бумси? Как бы он не лоп. Шарик там, да? Ой, я боюсь, он как лопнет, и все испугаются. Уже все, по-моему, перебили, остались последние. Да, так вот, вещь эта достаточно важная. Есть у нее глубинное продолжение на самом деле. Ну, просто мы отдельно поговорим. Вообще, это область близко к мочеполовой, и там есть очень жесткая связь между двумя этими функциями и тем, что называется апана. Ну, и в частности, есть там такое продолжение этой темы уже из йоги-триады, это как секс с потерями. То есть очень-очень серьезная там есть завязка. Но мы сейчас давайте не будем этого касаться, я просто упомяну, что есть ответвление в этом отношении. А сейчас мы вернемся к пранаяме. Итак, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Вы меня не перебивайте, я сам все скажу. То есть не подгоняйте. И вот этот как бы аналог клизмы. Если вы чувствуете себя хорошо, вы можете вообще это не делать. Если вы нормально ходите в туалет, иногда бывает очень нормальный режим, когда вы проснулись и сходили в туалет. Все. И вот как часы, каждое утро. Вот если такое происходит, вам в принципе это не нужна процедура. Потому что все как работает как часы. А вот если не так все просто, если вы чувствуете, что какие-то проблемы, что вы в разное время ходите и очень тяжело, то тогда... Ну, соответственно, имеет смысл с какой-то периодичностью делать. Но, друзья, эта периодичность, вот мы чуть позже коснемся этого, это не каждый день. Это, ну, может быть, там раз в неделю, может быть, раз в две недели, когда это требуется. А вообще, так говоря, это может быть там раз в два месяца или раз в полгода. Или вообще не будете делать. К сожалению, сейчас вот, я говорю, такой вот фанатизм. Я вижу, когда вот эти вот очистительные процедуры доводят до такого культа. Следующая большая такая тоже также процедура, это очистка полости рта, в особенности корня языка. Самое такое кардинальное средство заключается в том, что вы делаете такую тряпочку, потихонечку начинаете ее проглатывать, а потом потихонечку вытаскивать. Как правило, первые три раза наблюдается рвота, рвотный рефлекс, а с третьего раза он не наблюдается. Вот три раза продержитесь, на четвертый у вас все пойдет. Вместо, ну как, эта тряпочка изготовляется, в наших условиях, европейских, западных, лучше всего подходит обычный бинт. Берете обычный бинт, стираете его, хорошенько стираете его, чтобы эти вот ворсинки все вымылись, сушите его, следите, чтобы не было отдельно свисающих ниточек, потому что вы их проглотите, ничего страшного, конечно, но не самая удачная пища. И затем начинаете очень медленно. Каждый раз не больше, чем на сантиметр проглатывать его. И аккуратненько, самое главное, очень-очень медленно, аккуратненько вытаскивать после того, как он внутри вас находится хотя бы несколько минут. Секунду. Друзья, я все скажу. Давайте вопросы потом, иначе я собьюсь с мысли. А что?
Не вопрос, то что его намочить надо перед тем, как...
Нет, конечно. Ну, а вы его не проглотите сухим, даже если будете очень так его запихивать в себя, это же очевидно. То есть, и у вас тут же слюна выделится, вы его, во всяком случае, слюной пропитаете. Это, ну, да, безусловно, он должен быть мокрый. Можете даже немножко его запивать водичкой. Чуть-чуть проглотил, раз водички хлебнул, чтобы он лучше. И каждый день по сантиметру проглатывайте. То есть раз чуть-чуть проглотили, ну, первые три дня вы только его в рот, он обратно. Значит, делайте три попытки проглотить, после чего так, второй раз в рот, опять обратно, третий, опять обратно. Делайте три попытки, все, стоп, больше не делайте. На другой день опять делайте первую попытку, выходит он, ну, обратно. Вторую, так, третью, все, стоп. Третий раз точно так же, а начиная с четвертого вы поймете, что на самом деле вы можете уловить это состояние, когда нет рвотного рефлекса, а вы можете его проглотить. И после этого вы начинаете проглатывать его по сантиметру в день. Ну, там, какое-то время, допустим, проглотили, подержали. Он как бы пропитался той слизью. Стал сам скользкий. И после того, как он стал скользкий, аккуратненько его вытаскивайте. Если вы его сразу начнете вытаскивать, он еще не пропитается слизью. И он будет как наждачка, очень неприятно вам по горлу. Очень неприятное ощущение. Да, и вот таким образом, рано или поздно, вы можете довести длину до достаточно больших размеров. Но я сразу предупреждаю, этот бинт должен быть не менее чем 5 метров. Чтобы вы могли проглотить, скажем, метр, а оставшиеся 4 были снаружи. Почему? Потому что если он будет короткий, и вы увлечетесь, вы его можете целиком проглотить. А как его потом вытаскивать, если этого хвоста нет? Это тоже такой технологический момент. Но я сейчас, друзья, я сейчас не даю недословное описание этой практики, а обрисовку ее. И таким образом вы со временем можете научиться очищать весь пищевод. И часть желудка. А в дальнейшем даже будет еще и желчь выходить. Вы будете видеть следы желчи. Вот. Теперь мой совет. Без крайней необходимости в этом нет никакого смысла проглатывать бинт. Нет необходимости в этой практике. Вернее, она есть, но очень редко. Очень редко она есть. Бывает, вы когда ощущаете в себе какой-то вот... ну, внутри, что вот надо. Но это бывает очень редко, если вы питаетесь какой-то не очень хорошей пищей. Я помню, одно время мне пришлось долго есть хлеб. Хлеб. Без ничего. Современный хлеб, он моментально размокал, и вот эта вот слизь. И вот чтобы... И все, я вот чувствовал, что мне просто плохо. Я сделал эту практику, полегчало. Но... если вы нормально питаетесь, сбалансированно, в этой практике нет необходимости. И заменить эту практику можно следующей практикой. Когда вы по утрам встаете, берете два пальца и начинаете чистить корень языка до первых спазмов рвоты. Вот начинаете чистить, знаете, обычно такой рвотный рефлекс. Сделали один раз, руку помыли, второй раз делайте, второй спазм, второй раз. Делайте третий раз, три спазма, без рвоты, друзья, только лишь спазм, без всякой рвоты. Вот этого полностью достаточно для людей, которые, ну, в обычной жизни нормальны. То есть нет необходимости там с помощью ткани так вот все там вычищать у себя. Ну, есть варианты этого упражнения, когда вы сперва пьете много воды, скажем, соленой, а потом вызываете рвотным рефлексом и ее вычищаете. Вообще говоря, полезно научиться этому упражнению. Полезно, чтобы у вас была привычка, в случае чего, если вы съели что-то плохое и чувствуете, что все, вы что-то съели плохое, и вот вас начинает тошнить, при первых же признаках того, что вот у вас что-то там плохо... вы не ждете, пока это уйдет дальше, пропитается, и вам вообще будет очень плохо. А тут же, если у вас есть это умение выпивать соленую, скажем, воду, и тут же, значит, рвотным рефлексом очищать кишечник, вы очень здорово себе облегчите жизнь. Наиболее для практикующих йогов эта вещь в основном так или иначе связанная с праздниками. Приходишь куда-нибудь, тебя пригласят на праздник с этими всеми салатиками, бог знает, что туда накрошат. А если еще, не дай бог, там, знаете, вам рюмашку нальют, непонятно какого алкогольного напитка. Я помню одно время, когда, ну, все было, ну, поддельное, да, суррогат, да, там вроде шампанское, никакое это не шампанское, газировка со спиртом и, знаете, краситель из карандаша еще добавлен. Вот. И вот, вот это сочетание, бог знает из чего сделаны эти салаты, другое, плюс даже небольшое количество алкоголя, там-то, собственно, не так, что вы там бутылку водки выпили. Вот, и вы чувствуете, что все, вот вам плохо, а будет еще хуже. Так вот, при первых же признаках, если у вас есть привычка очищать кишечник, вы массу проблем решите. Значит, также из физических упражнений предписывается промывка носа соленой водой. Это когда вы берете миску, ну, в походных условиях, миску с водой, добавляете соли по вкусу. Хорошее выражение. Соль по вкусу. То есть пробуйте, не солено, добавить, или не пересолил, разбавить водой надо, да? Сделали соль по вкусу, опускаете нос и начинаете, можете потихонечку либо втягивать в себя воду, прохладную воду. Так как она соленая, достигается такой эффект, что вы даже не почувствуете, когда эта вода проникнет вовнутрь. И вы можете ее втягивать и выплевывать через рот. Но после этой практики обязательно какое-то время, ну, если на улице холодно, надо не выходить на улицу, чтобы слизистая оболочка носа восстановилась. Ну, после вот этой промывки. Иначе можно, ну, легко насморк получить. Есть ответвление этой практики, когда вы с помощью такой ниточки начинаете прочищать свой нос, то есть вставляете ниточку в ноздрю до тех пор, пока она не выходит изо рта. Сделать это достаточно просто. Как показал многолетний опыт, проще всего это сделать следующим образом. Вы идете в какой-нибудь туристический магазин и покупаете леску для ловли рыбы. Берете, нарезаете кусочек лески, там, скажем, сантиметров 50, и краешек, зажигаете спичку, и краешек подносите к огню. У вас краешек превращается в такой кругленький шарик. Он расплавляется и превращается в кругленький шарик такой, ну, без острых каких-то этих. Затем вы берете эту леску и потихонечку, миллиметр за миллиметром, начинаете вставлять себе в ноздрю, только очень аккуратно. И вы тут же начинаете чихать. Это помните, в «Алисе в стране чудес» было такое стихотворение? «Лупите вашего сынка за то, что он чихает. Он дразнит вас наверняка, нарочно раздражает. Любая мать...» Что-то сынка любая лупит мать за то, что он чихает, он мог бы перец обожать, да только не желает. Такой вот как бы черный юмор, да? Это Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес». Так вот, вы будете чихать по мере продвижения лески вовнутрь, а потом, о чудо, после какого-то расстояния уже больше не хочется чихать. Здесь такая зона, преодолев которую, уже больше нет этого желания чихать. И в дальнейшем вы можете ощутить, что кончик лески уже оказался у вас во рту, его можно легко вытащить, и все. То есть внешне иногда это очень так эффектно выглядит, практика, но она очень простая, она очень эффективная, полезная. Можно ее время от времени практиковать. Иногда она помогает от мигрени, вот голова болит сильно, то либо промывка водой, либо вот с помощью лески, вы когда начинаете чихать, у вас как бы вот с этими движениями очищаются легкие и так далее. Помните, в 18-м, 19 веке был табак нюхательный. То есть обычно так коробочку доставали, брали так ее, и потом начинали чихать. Да? Ну там эффект, конечно, за счет того, что, конечно же, из табака впитывается в слизистую оболочку, как это называется, никотин. Но другая составляющая заключается в том, что за счет этого чихательного движения очень такая ясность сознания приходит. То есть как бы кровообращение увеличивается мозга, и действительно подсаживались люди на это. Конечно же, йога против никотина, но, собственно, чихание можно использовать. Ну и, наконец, одно из практик, которую я хочу рассказать, такую тоже очень часто применяющуюся, это так называемая практика Шанг-Пракшалана, или в одном из переводов можно так вольно перевести, как «очистка раковины». Я почему о ней упоминаю? Потому что все равно, читая йоговские книжки, вы будете натыкаться на эту практику, и у вас будет двойная реакция на эти описания. Первая, а как это вообще может быть? А вторая, ой, я должен обязательно это делать, иначе я, значит, там не настоящий йог или единя. Значит, в чем заключается эта практика? Практика достаточно серьезная, долгая и крайне тяжелая. Заключается она в том, что вы готовите достаточно большое количество теплой соленой воды по вкусу. То есть это объем, там, измеряемый там, литрами. Это может быть там, 5 литров, 6 литров. Ну или чуть поменьше, в зависимости от того, ну, от человека. А в дальнейшем вы начинаете маленькими порциями, где-то по стакану, по пол даже стакана, пить эту воду. После чего делать серию упражнений. Как ни странно, кое-какие движения в этой серии упражнений мне напоминают йогу простирания. А факт заключается в том, что, опять же, за счет того, что вода соленая, за счет эффекта осмоса, она не впитывается в стенки кишечника и желудка, так как она более соленая, чем жидкость внутри тела. И она имеет склонность проходить через желудок, кишечник. И с каждым упражнением проходить через кишечник. И потом вы чувствуете, что вам хочется в туалет. Вы идете в туалет. И сперва у вас обычные продукты жизнедеятельности выходят, но с каждым выпитым стаканом, то есть вы выпиваете стакан, делаете там группу упражнений, ждете какое-то время, потом еще стакан, группу упражнений. И так может растянуться на там 2-3 часа. Так вот, рано или поздно вы вдруг увидите, что когда вы приходите в туалет, то из вас начинает выходить сперва мутная вода, а потом вообще там чуть ли не такая же чистая, как, ну, как соленая вода, которую вы пьете. То есть полнейшая происходит промывка всего желудочно-кишечного тракта. То есть вымывается буквально все. И вот, к сожалению, знаете, как в той поговорке старой русской народной, заставь дурака Богу молиться, он сей лоб разобьет. Та же самая ситуация происходит и вот с этой практикой Шанг-Пракшаланы. Как только наши любимые йоги-йогини дорвались до этой практики, здесь чуть ли не клубы Шанг-Пракшаланы стали организовывать. И, конечно, что совершенно чудовищно, они ее практикуют чуть ли не каждые там 3 дня или не каждую неделю. Что форменное безумие. Форменное безумие. То есть, если эта практика должна выполняться крайне редко, а вообще говоря, можно обойтись и без нее. Почему это форменное безумие? Потому что это такой маргинализм чистейшей воды. Иногда люди думают, ой, я полон токсинов, я должен себя помыть. И вот он действительно начинает мыть. Действительно, иногда эти токсины вымываются. И после практики он чувствует себя лучше. А потом опять же вот эта гигантомания. Ой, а если я еще раз сделаю, будет еще лучше. Делает второй раз, третий, четвертый. чем заключается проблема? Проблема заключается в том, друзья, что вместе с продуктами жизнедеятельности вымывается кишечная палочка и наступает дисбактериоз. Мы с вами, друзья, очень сложно сделаны. Мы с вами в отношении пищеварения представляем симбиоз с кишечной палочкой. Внутри нас живет микроорганизм, который мы поддерживаем, защищаем, а он помогает нам переваривать пищу. Этот микроорганизм известен как кишечная палочка. Внутри здорового человека ее может быть несколько килограммов. Она очень быстро размножается, и она берет на себя всю черновую работу по перевариванию пищи. То есть, когда вы съели ту или иную еду, еда, безусловно, подвергается там действиям наших пищеварительных каких-то ферментов и так далее и тому подобное. Как-то она превращается в более что-то такое удобное для переваривания. А потом за дело берется кишечная палочка, которая, собственно говоря, помогает еще больше разложить эту еду, чтобы мы уже ее легче усваивали и меньше тратили праны на пищеварение. И вот если человек очень часто делает шанг-пракшалану, он ее просто вымывает. И требуется достаточно большое время, чтобы она восстановилась. Примерно похожая ситуация наступает, если человек принимает такие мощные антибиотики, которые просто ее убивают внутри. И вот как раз после этого и предписывается пить всяческие там кефиры, такие живые всякие молочные культуры, которые способствуют восстановлению баланса. Ну, понятно, там, если вы там больны и вам надо антибиотик, это оправдано. Ну, вам надо антибиотик пить, это оправдано. А если вы так просто за здорово живешь, как Гитлер, гигантоманией увлекаетесь, строите танки-маусы, да, в своей йоговской практике, то вы рано или поздно сами себе начинаете вредить. И вот когда я услышал, что там какие-то люди, какой-то человек там хвастается, что он каждую неделю делает шанг-пракшалану, ну это просто, это маньяк, друзья. Это человек-маньяк, да, вот мазохист такой. То есть поэтому, во-первых, вам нет никакой необходимости делать эту практику, если вы чувствуете, что она у вас, ну, как-то не идет, тяжело. Она действительно очень тяжелая практика. Вы начинаете пить эту воду, и потом начинаете ощущать, что вас так тошнит, что вы не можете вообще никакие упражнения делать. Но если вы там усилием воли все-таки дойдете до конца, то после выполнения этой практики вы минимум выпадаете на полдня. Вы лежите никакой там, ни живой, ни мертвый. Почему? Ну, потому что вы фактически нанесли сами по себе мощнейший удар. Вы, конечно же, избавились от токсинов. Но это, знаете, мне напоминает иногда такую ситуацию. Вот в России мне она напомнила, как с террористами боролись. То есть, ага, террористы, значит, что? Значит, милиция должна всех хватать, значит, и в этот сажать, там, не разбираясь. В результате вреда от борьбы больше, чем непосредственно от источника. Это вот очень часто случается. Так вот, вам нет никакой необходимости делать эту практику. Вы можете заменить эту практику на более щадящую, о которой я сейчас вам расскажу. Выполняется эта практика достаточно просто. Но все равно она требует очень такого аккуратного отношения и контроля за ощущениями. Значит, для выполнения этой практики вам потребуется овсянка, овсяные хлопья. Значит, что такое овсяные хлопья? Это когда берется овес, а потом на специальных таких, таком как бы механизме, он раздавливается и превращается такая лепешечка из зернышка овса, превращается лепешечка. И в зависимости от того, насколько тонкая эта лепешка, насколько чистый этот, чистая была изначальная крупа, она делится по разным там сортам, категориям. Ну, в частности, в России есть такая марка «Экстра». Это очень-очень тонкого такого, тонко ее сминают, и там меньше всего грязи. Иногда продается очень грубая, и там полным-полно всяких включений, чуть ли там не камешки в ней встречаются. Вот такую нельзя использовать. Ну, зачем вам камни есть? А вот если такая мягкая, смысл очень простой. Берете, ну, начинаете постепенно, скажем, с утра берете 3 ложки столовые, или чуть меньше, может быть, даже там девушка, может быть, 2 ложки вот такой овсянки, заливаете ее водой и съедаете. И смотрите на реакцию своего организма. Если нормально, то постепенно можете еще чуть прибавить объем количества этой овсянки. Эффект очень близок к эффекту Шанг-Пракшаланы, только очень щадящий и без дисбактериоза. Смысл заключается в том, что когда вы съели сырую овсянку, едите сырую овсянку и запиваете ее водой, она, безусловно, проходя по вашему пищеводу, очищает этот пищевод примерно так же, как очищает ткань, но только лишь без таких отрицательных последствий. А попадая в желудок, безусловно, она начинает, ну, как любая каша, залитая водой, она начинает немножко увеличиваться в объеме. И она начинает, как бы, знаете, такой, как очень мягкая такая вот масса, начинает изнутри очищать всю слизь. И затем идти по нашему тракту пищеварительному. Так же, как такой, как бы очень мягкая, как мягкая, знаете, такая очистительная такая масса. Она просто с собой все очищает, смывает. А так как она постоянно впитывает воду, ну, так как она не вареная овсянка, овсянка не вареная, то эффект достигается очень хороший. То есть действительно вы прочищаете начальный участок пищеварительного тракта, как если бы это была тряпочка, а дальнейший участок, как если бы это действительно была Шанг-Пракшалана. Но все очень красиво, щадяще и без всяких таких этих самых отрицательных последствий. Что там у вас, друзья? Так, я чувствую уже все, я это самое сказку рассказываю, все уже заснули, спят. Они слушают, только они просто не сидят. Да, так вот, глаза открыты. А, это зеркальце ко рту поднесите. Да, что это Александр Васильевич ничего не ест? Да, так он и не дышит. Значит, и в дальнейшем можно очень в индивидуальном порядке немножко прибавлять обилие, ну, как бы, количество овса, потому что... Овса, овсянки. Овса. Да. Вот. И достаточно интересно, и потом, если вы... Вот такая еще также практика иногда рекомендуется, я ее иногда даю, но только уже людям подготовленным. Когда вы... делаете такую овсяную медитацию. Вот мы внутри себя, друзья, представляем очень сложный конгломерат потоков праны, ощущения. Это очень жестко связано с работой нашего разума. И как ни странно, если вы вот берете такую там какую-нибудь овсянку экстра, едите там, скажем, 4-5 ложек, запиваете ее водой, ну это уже больше, да, обычно меньше надо, там 1, 2, 3. то и идете куда-то, желательно на природу, но только тепло одевшись, все, там, и в медитацию. И медитация на ваш пищеварительный тракт. И так как овсянка не вареная, она, дисловно, когда проходит, она вот, ну, ощущается, ее движение. И со временем вы научитесь внутренним взором видеть все там изгибы своего кишечника. То есть вот как у вас, где какая область. И что самое главное, друзья, как она влияет на работу вашего разума. Это очень интересное, кстати сказать, явление. Только выполнять надо эту практику желательно утром, когда, ну, другой еды нет. Вот вы проснулись, скажем, сходили в туалет, и после этого. Тогда она эффективна. Если вы перед этим что-то съели, она менее эффективна. Так вот, вы будете прям ощущать, как в дальнейшем только лишь, значит, вот эта масса приблизилась, скажем, к одному участку внутри вас, как у вас раз сонливость в голове. Знаете, иногда так на работе покушаешь, приходишь после обеда, а такой никакой, вообще глаза так веки открыть не можешь вообще что-то. И вот вы вдруг начнете понимать, где внутри вас эта зона, как только достигает ее пища, что происходит? Прана, общая, единая прана, вдруг переключается с мыслительных процессов на процесс пищеварения. Вот почему, кстати, знаете, такая поговорка есть такая. Сытое брюхо к учению глухо. Да? Именно по этой причине, что прана тратится на переваривание и недоумствование. Более того, есть какие-то другие участки, которые, допустим, наоборот, вас будут, вы будете чувствовать, что вот как только эта масса начинает проходить другой участок, у вас такая бодрость. То есть гамма таких ощущений, связки пищеварения с мыслительным процессом. Поэтому, но еще раз хочу сказать, чтобы опять же не было экстремизма, потому что у нас же наш человек какой? О, практика, ну вот сейчас, да, давайте пачку экстры, там, 3 килограмма сожру, да, водой запью, а потом раздуюсь, как пузырь, и лопну, да, то есть у нас же человек, вот меры, не знаем мы меры, да, не знаем меры, нам больше, вот, дайте мне лекарства от жадности, да побольше, побольше. Вот это примерно наши йоги и йогини, как только прочитают какую-нибудь там методику, им все кажется, что мало, надо, чтобы торкнуло так, чтобы ой-ой-ой, да, вот. Но это говорит об неискушенности, ну, как бы работы с собой. Вот, но тем не менее, такая практика есть. Хорошо найдет, еще раз, на природе хорошо найдет. Она иногда очень хорошо идет в городе, особенно когда у вас, знаете, приходится нерегулярно питаться или питаться какой-то сомнительной пищей. Поэтому в йоге сказано, чтобы хоть какая-то часть вашей еды была в состоянии, как там называется, сатвическом или чистом. И поэтому вот действие овсянки, оно очень-очень помогает. Ну, также предписываются какие-то другие очистительные упражнения. Ну, вы помните, да, что согласно там концепции йоги, там выделялась в такую серьезную очистительную практику, как чистка зубов. И вы не должны удивляться, потому что вот мы сейчас с вами, там у нас зубная щетка, паста. И мы там каждое утро чистим зубы, иногда еще и вечером. А вообще говоря, в те самые старые добрые времена это не так, что было распространено. Я забыл, какой король Франции, Людовик какой-то, хвастался, что он всего 2 раза в своей жизни купался, да, в бане. Там. Я не помню, какие это были 2 события. Ну вот можете себе представить, да, то есть вот наш европейский менталитет, тогда как там на Востоке, вот этим вопросам чистоты придавалось огромное значение. Ну, опять же, я как в качестве анекдота время от времени рассказываю, что
приводятся якобы такие аюрведические, знаете, обычно люди говорят аюрведические и пальчик вверх поднимают так назидательно, машут, что это не просто так вам, аюрведические рецепты чистения зубов. И знаете, оно когда так все звучит, кажется, ого-го. Да, а потом при более таком буквальном ознакомлении выясняется следующее, что типа там, ну, в плане я сейчас по своей памяти буду воспроизводить, может быть, что-то неправильно скажу, ну, в общем, возьми кусочек бамбуковой палочки, разжуй его, сделай веточку. Потом возьми там что-то, шкурку банана, морской соли, какой-то глины, еще, прошу прощения, какого-то дерьма, все это сожги, перемешай, намажь на эту веточку и начинай чистить, значит, свои зубы. Друзья, ну нет необходимости в этом. Сходите в там, любую аптеку, купите там зубную пасту, купите обычную зубную щетку. Ну зачем вам извращаться так с бамбуковыми веточками и пережженными шкурками банана, понимаете? Ну нет в этом, не... в средние века, да, согласен. А сейчас-то зачем? Вот, и много там еще чего... Есть такое, что с придыханием обычно все эти адепты тайных наук, они начинают так, сперва надо диагностику, так, какой вы стихии относитесь, там, пита, вата, там еще что-нибудь. То есть начинается наукообразие на пустом месте с умным видом. В общем, мракобесие в чистом виде, друзья, мракобесие, махровое мракобесие. То есть, я не исключаю, что когда-то в древности это действительно имело смысл. Ну, когда же вообще не было ни медицины, ничего, и когда, ну, как-то это была часть жизни. Но сейчас это настолько неуместно, настолько все нежизнеспособно, да. А теперь следующий, друзья, вариант очень важный и неочевидный. Если вы начнете заниматься пранаямой, то со временем... У вас будут утончаться ваши органы ощущений, чувств, вы станете чрезвычайно чувствительны. Знаете, до такой немножко даже болезненной сенситивности. Опять же, если будут перекосы, вы не сможете, допустим, спать в одном помещении с другими людьми, или, не дай бог, кто-то рядом храпит, или запах какой-то, или еще что-нибудь. Все, вас будет выбивать это очень-очень сильно. И вы должны быть готовы к такому повороту при вашем занятии йоги, особенно если, значит, вот пранаямой занимаетесь. Вот почему я говорю, если мы когда-нибудь будем конвейер делать, да, то есть такой типа пионерского лагеря, вот я бы хотел, чтобы у каждого человека была личная комната. Пусть маленькая там, метр на два такая келья. Но вот чтобы он туда шмыг, если вот такие процессы перегрева, и вот ну как бы пришел, я в своей жизни, я не знаю, сколько же я лет или десятилетий в общаге прожил, ужас. Я просто знаю всю эту тему, потому что ну когда занимаешься, а рядом другие люди, ну, у них своя жизнь, да, даже, причем нормальные, хорошие люди, да, все, но все равно же ведь это очень сильно напрягает, особенно когда перегрета психика. Вот, так вот, конечно, если строить конвейер, если запускать это все на поток, то надо, чтобы у каждого человека была своя личная комнатка, но при этом была возможность, там, допустим, практиковать и ту же йогу сновидения в каком-то общем зале. Начал практиковать, и нормально идет, остаешься. Чуть что не так, шмык себе в норку зализывать раны. Более того, я бы даже заставил мужей и жен жить по этим отдельным комнаткам, потому что иногда вот как бы так, ну так, жена или муж, ну близкий человек реально, да, а у нас процессы идут такие, что нам одному побыть надо. И лучше побыть одному, а потом, значит, поцеловать своего мужа или жену и сказать, как вы их любите, чем вместе мучиться, да, там, бессонница, там, или еще что-нибудь, и потом быть раздраженным. Да, так вот вы станете сверхсенситивно чувствительными, и иногда эта сенситивность какие-то моменты может быть настолько сильная, что вы не сможете даже есть в присутствии других людей. Бывают и такие моменты. Кстати, вот в Индии они на этом помешаны. Не знаю, знаете вы или нет, что есть предписание для некоторых каст, что не просто ты не имеешь права есть с представителями другой касты, но даже если твою еду увидел там какой-нибудь неприкасаемый, то эту еду нельзя есть. Ну, как бы вам объяснить ситуацию? Ну, представьте, вы пришли в Макдональдс, купили вот такенный гамбургер, вышли на улицу, открыли, прошу прощения, варежку, чтобы его заглотить, и вдруг поймали, что кто-то посмотрел на вот этот ваш чудо, вашу еду, после чего вы... Все, это осквернена, значит, еда, и выбрасываете ее в мусорку. И вот вы будете иной раз себя ловить на том, что действительно есть какие-то люди, вот достаточно им посмотреть. Ну, действительно, знаете, вы понимаете, да, мы вот отчаянно боремся с мракобесием в йоге, но есть какие-то моменты будут в вашей жизни происходить, которые... На первый взгляд, знаете, на грани мракобесия, ну как действительно, кто-то посмотрел и все, осквернил, что ли. Но за этим очень, друзья, реальная, не мракобесная есть теория. Поэтому не все так просто. Не все так просто в отношении еды. Если вы достигаете сенситивности, то вот эта как бы ассоциативная связь, даже от того, что какой-то неприятный человек... Там, посмотрел на вашу еду, приготовил эту вашу еду. Вот уже все, у вас как бы внутренний ступор. Или вот еще другой пример, но более часто с западными людьми встречается. Вы будете заходить в магазин и подходить, скажем, вот вам нужен там плеер. Вы зашли в магазин и увидели там модель, которая вам подходит, и все подходит, все, абсолютно все, за исключением одного. Вам не нравится продавец. Вот все подходит, а продавец, вот флюиды от него негативные. И вы будете ловить себя на мысли, что вы лучше пойдете в другой магазин, переплатите, купите у другого, а не у этого. Более того, как только вы начинаете... Ну, даже если вы там себя пересиливаете, начинаете там как бы так даже общаться, ну, так, действительно, там купил, там, да, вот очень долго остается вот этот как бы отпечаток, что что-то не то, что типа, ну, да, может святой водой окропить, там, мантру, может быть, очистительную прочитать как-то, да. И вот вы будете ловить себя на вот этом ощущении, что все вдруг люди начнут дифференцироваться для вас. У одних вы будете что-то покупать или из рук брать, или там при них есть, или с ними общаться. А другие, вот вы даже не сможете для себя четко сформулировать почему, но вы будете чувствовать отторжение. Жесточайшее отторжение. И ничего с собой поделать не сможете. Ну, безусловно, это все вещи будут длиться только лишь... До той поры, пока вы не выйдете на качественно новый уровень набора праны и не выйдете на качественно новый уровень помощи людям, после чего вам будет уже все равно, кому помогать. Вы не будете, ну как бы, потом наступает такой качественный скачок в помощи, ну как бы, людям, что вам все равно, там, с кем общаться, как и что, то есть как бы у вас избыток праны как бы будет компенсировать все. Но это наступит потом. А до этого вот может проходить такие вот моменты, что там зашли в магазин и хлеба не можете купить, потому что продавщица там какая-то мерзкая. Все, вот. Ни в какую. Так, вот такая вот тема. Эти зайка, ура, 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 ура. Все, у меня коллекцион, друзья. Да, у меня... Так, а старая коллекция в запасниках музея. Так, вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
Ну, по последнему, что вы сказали, как с этим бороться, что может помочь, компенсирующие какие-то практики, да?
Ничего не понимаю. Про что последнее?
Да, при занятии пранаямы обостряется чувствительность.
Угу.
Какие практики могут помочь компенсировать воздействие?
Ну, разные практики. Ну, друзья, еще раз, если есть возможность, понимаете, это как бы вам приоткрывается ваша чувствительность. Если есть возможность что-то делать без компенсации, ну, не хочется вам идти в этот магазин, ларек, да, где там эти злобные эти продавцы. Я вот реально, а потом вот даже недавно стал такой прям эксперимент над собой ставить, что-то сознательно думаю. Ну вот почему? Это, кстати, потом уже очень такая практика хорошая. Думаю, почему? Почему у меня вот этот человек вызывает такое отторжение, отвращение? Ну действительно, ну как, у нас же все люди, друзья, ну у нас же все пашут, животные. Все хамы, никто работать не хочет. Вот он стоит у прилавка, знаете, вот... Вот, ну, знаете, вот неудавшийся олигарх, да, вот, ну, вот кто он здесь, ну, что он здесь делает, да? Его там, не дай бог, попросишь его, дай товар посмотреть, все, это же просто приговор. И я вот сознательно, я там помню, выбрал одного товарища, вот сознательно к нему подходил, вот именно очень вежливо, да, он мне что-то хамовит, а подожди, типа, я тут там кассу снимаю. Ну, знаете, здесь еще такая есть нюанс. Конечно, можно их всех строить, потому что, как правило, есть владелец, а есть работник. Владелец заинтересован, чтобы больше было продаж. Работник не заинтересован ни в чем, кроме того, чтобы регулярно получать зарплату. Вот. И, конечно, можно найти, можно всех построить, всех к порядку призвать, потому что, ну, клиент ждет, да? То есть, а он там типа жди. Да я развернусь и уйду. И если бы это, конечно, увидел владелец, который там с ужасом думает, как он будет там в конце месяца аренду платить, там зарплату, да, он бы, конечно, всех там рвал и метал. А тут человек как бы подневольный, ему все равно. Но мне даже наоборот интересно. И вот он меня, подожди, кассу снимаю. Ну ты вообще можешь снимать ее в конце рабочего дня, да, к тебе пришел, я, к тебе деньги пришли. А я терпеливо, вежливо улыбаюсь, жду. И вот, вот начинаю как бы, и потом понимаю, что безусловно, знаете, все, весь негатив, с которым ты сталкиваешься, это где-то отражение того, что в тебе есть. Ну, видать, сам в прошлой жизни таким же хамом был, отпечатки остались, и теперь как бы возвращается ко мне, как аукнется, так и откликнется, моя собственная физиономия со сдвижкой во времени. Ну, закон кармы, да, себя увидел через много жизней. Вот. И, кстати, очень полезная бывает практика, потому что чувствуешь, ага, раз вот здесь гнев возник, вот здесь ярость возникла, вот здесь желание там, ну, как бы так, да, а начинаешь себя сдерживать. То есть можно превратить в практику. Ну, а если сил нет, а бывает иногда действительно нет сил на такие практики, ну, слава богу, сейчас, знаете, это ж не советские времена, где там, знаете, сидит продавец единственного магазина, он там царь и бог, к нему все на поклон приходят, значит, там, Парамон Иванович, значит, это, облагодетельствует. Вот. И можно пойти куда-то в другую, ну, слава богу, можно сейчас как-то там обойти ситуацию. Поэтому лучше всего обходить, ну, как бы, зачем вам... Так, друзья, есть еще вопросы?
История про владельца.
А, да, давайте. А потом давайте мы вот что. Давайте читалку найдем. Найдем рассказ Шекли по Детруа, шеф-повара, клиента, официанта и клиента. И давайте ее прочтем, потому что это про действия Майи. Да, конечно. Коричневая читалка где-то там была, такой коричневой этой. Сейчас я одну секунду ее найду быстро, этот рассказ, чтобы потом мы... Я вас на секунду оставил, а вы бы прослушали, делая позу в Випарита Коране, послушали бы рассказ. По очереди бы кто-нибудь читал. Это хорошая вещь, а, друзья, вся библиотека, а, супер. Так, сейчас я... Да, вопрос пока формулируйте.
По поводу потребления овсяных хлопьев. После того, как мы при ложке съедаем, запивая водой, после этого допускается попить чай, или это уже будет смазанная практика?
Нет, если это в качестве, знаете, не практики медитации, а просто обычной жизни, конечно, да, вы можете после этого еще что-нибудь и покушать, там, просто обычной какой-нибудь еды. Главное, знаете, баланс пищи, чтобы... знаете, вот если вы просто будете бутерброд с сыром и с кофе с утра пить... Хлеб у нас мелкого помола, фактически пыль. Она моментально разложится в такое кашеобразное состояние, стенки, значит, кишечника облеплет, и очень тяжело нам переваривать. Она начинает там загнивать, бродить, ну, то есть, и потом нам плохо. Вот, вот почему сейчас очень популярен хлеб грубого помола, с отрубями, такой, знаете, почему? Потому что он более естественный, ну, вы понимаете, древний человек, ведь у нас же пищеварительный тракт по наследству остался от кого? От наших предков. Ну, не было этих круассанов тогда, во времена, когда там саблезубые тигры были. Нашел злаковые, переживал, съел. То есть, и оно все на это рассчитано. И как бы, чтобы немножко компенсировать вот отсутствие, как бы действие цивилизации, имеет смысл вот эту овсянку немножко есть. А после этого, ради бога, что угодно. Смотрите по своему этому самому. Так, сейчас я давайте вам найду. Так. Да, сейчас я вам эту прочитаю, этот расскажу. Сейчас, подожди. Ути, мой зайка, спасибо. Друзья, у меня еще картиниус. Так, вот еще попробуй найди это по Детруа. Так, ладно, друзья, давайте я кого-нибудь попрошу, чтобы он перебирал. А, вот еще второй рассказ, тоже мне очень нравится, «Заяц» называется. Давайте кто-нибудь, здесь очень много рассказов, они все подряд идут, надо перебирать и смотреть. Значит, надо искать по Детруа шеф-повара. Вот, значит, сейчас я на начало. Страничка, вот они, странички, один, раз, сейчас, да, сейчас я только выйду на... Так. Вот, надо вот здесь смотреть, он называется «По Детруа шеф», и вот сюда, следующая страничка, сюда, и он будет так листать. Так, друзья, и, значит, история про Джона До, владельца, как это, свиноводческой фермы, и древнего хряка-прародителя всего, значит, свиного, как это, как бы сказать, рода. Значит, был, а Джон До, это, знаете, как вот у нас бы там в России сказали, там, Вася Иванов. Ну, такая типичная фамилия, ну, как, непонятно о ком, обычно вот у американцев, да, это вот Джон До. Итак, Джон До в третьем поколении фермер имел, нашлась, да? О, так сразу ее сейчас открою. Значит, в третьем поколении фермер. Так, сейчас. А что же он? Сейчас мы. Сейчас, одну секунду, друзья, прошу прощения, я должен здесь сразу настроить. Ой, как все замысловато. Здесь почему-то с этим самым шрифт изменился, а я не знаю, как его сделать маленький. А где у нас умнейший Басим? Уже уехал? Ах, умнейший Басим. Ну, это, конечно, не очень удобно будет кому-то из вас читать, но, собственно, мне перестраивать эту штучку дольше будет. И... Можно, но тут почему-то шрифт большой, как сделать его маленьким? Вы знаете, у нас же такая проблема современной цивилизации, эти все умники думают, что достаточно сделать железку, а как ей пользоваться, типа, сами додумаете, да? А ведь навигация вот на нет сводит всю эту железку. Если вы не знаете, как там что-то больше, меньше, там, позвонить, вот я не знаю, особенно мне сотовые телефоны бесят. А потом все очень просто выясняется. Оказывается, весь дизайн, мы эту логику, какой-нибудь там этот аутсорсинг фирмы с какой-нибудь Индии или Юго-Восточной Азии, там ребята сидят, им деньги платят, а они это все на коленях делают быстро-быстро. Да, так вот. Была свиноферма у Джона Доу. Был он состоятельный фермер, контролировал 10% всего рынка свинины. И, значит, всячески преуспевал в этом, был он фермер. Но вот попалась ему однажды книжка по вегетарианству. И он начал ее читать. И настолько увлекся этой идеей, что потихонечку сам сперва начал избегать, употреблять пищу, значит, животного происхождения. А все больше и больше, и с каждым месяцем, с каждым годом вовлекался все сильнее и сильнее, а потом в одно прекрасное утро его страшно замучила совесть. Ну как же так? Я сам не ем мясо, но я владелец большой-большой фермы, где выращивают свиней, фактически на убой. И вот когда он пришел к осознанию этой страшной мысли, что он сам причастен, значит, к убийству ни в чем не повинных животных, несколько ночей он не спал и все размышлял, как же ему быть. В конце концов, совесть взыграла и победила. И Джон Доу решил закрыть свою ферму. То есть, оставшихся поросят выпустить на волю. Да, значит, и уже такой в таком приподнятом настроении, лег спать, уже предвкушая, как вот завтра, наконец-то он прекратит ухудшать свою карму негативную, то есть сделает такую заслугу перед всем свиным, значит, этим самым родом. И в такой, значит, таком настроении, и вдруг снится ему вещий сон. Является ему...
Какой ага. По размеру?
Ну, поменьше, чтобы был, чтобы еще, может быть, меньше. Ну, да, вот такой, ага. Ну, такой пойдет, ага. Является ему во сне хряк-прародитель всего свиного рода и плачет. Значит, Джон Доу спрашивает хряка-прародителя, почему же ты плачешь? А хряк-прародитель отвечает, что грядет страшная катастрофа, и больше не будет моего рода на планете. А ведь этот род столько времени существовал, ширился, рос, проживал в счастье из поколения в поколение. Очень удивился Джон Доу, спросил хряка-прародителя, а что же грядет? Может быть, там какая-нибудь ядерная локальная война поросячья? На что хряк-прародитель сказал, ты собираешься закрыть свою ферму. А ведь не будь твоей фермы, наш бы род свиной не выжил бы. Был бы малочисленный, жил бы в голоде и нужде. Средняя продолжительность жизни каждого из членов, значит, семейства была маленькая. А у тебя на ферме все так замечательно. Мы рождаемся, за нами ухаживают, моют, чистят. Нас каждый день кормят, значит, от пуза. Мы не должны бегать, значит, по этим лесам. Добывать себе какую-то грязную, плохую пищу. Мы не должны скрываться от хищников. Мы наоборот, мы живем в спокойствии, счастье, множимся. И что самое главное, продолжительность нашей жизни очень большая. Мы живем ровно, полный, как сказать, возраст счастья для свиньи. Там сколько там, два или сколько там, значит, лет, да? А потом действительно мы... умираем самым чудесным, безболезненным образом. Не там, а в зубах какого-нибудь там волка или тигра, там, или еще от каких-нибудь болезней. А вот мы, значит, даже этот ритуал умирания, все замечательно. И какое количество, значит, поросячьих душ вот таким образом прожило в счастье из поколения в поколение, значит, и нет никаких... препятствий. Вот такой сон приснился Джон Доу. Он проснулся на следующее утро и вдруг понял, что все гораздо сложнее, чем ему казалось на самом деле. Что да, действительно, он выращивает этих поросят. Но он дает возможность этим душам прожить в теле и очень быстро подняться на следующую степень развития. И более того, в тех условиях жизни, которые наиболее как бы благоприятны. И в общем, призадумался Джон Доу, призадумался и не знал, как поступить. И в результате пришел к такому решению, что он решил не закрывать ферму, не распускать поросят, которые бы потом разбрелись по лесам и, значит, голодали бы и умирали, а решил продать ферму, а самому оставаться вегетарианцем. То есть какая в этом есть такая вот истина? Друзья, не надо никого ругать, обвинять или заставлять вести какой-то другой образ жизни. Если для вас лично действительно вы вышли на уровень, когда вегетарианство для вас неотъемлемая часть, ну, как бы в вашей жизни, это вовсе не значит, что вы всех должны заставить под гребенку, во-первых, заниматься тем же самым, хотя бы по той простой причине, что вы сместите кармическое равновесие в природе. Ведь у каждого явления есть две стороны. И иногда наша попытка как бы прикрыться, что мы делаем якобы что-то полезное для тех же поросят, на самом деле этими же поросятами будет восприниматься как ужасающая катастрофа. Ужасающая катастрофа. Поэтому вопрос вегетарианства, друзья, или употребления в пищу убиенных животных, он гораздо сложнее, друзья, чем нам может только лишь показаться. Несоизмеримо сложнее, потому что это вообще на самом деле вопрос всех тех жизней, которые проживает живое существо из одного тела в другое. И, допустим, для каждого из вас также имеет большой-большой вопрос, родиться ли в теле человека, прожить положенный там возраст в 108 тантрических лет и потом счастливо умереть, либо не родиться вообще, или родиться с понижением, как значит вот этот самый хряк-прародитель говорил, что в результате души наших этих самых предков рождаются не в каких-то там телах, каких-то там хорьков или сусликов, а в благородных телах, значит, поросят, то есть высшая форма, что называется, существования. Ведь та же самая аналогия с нами, друзья. Поэтому, еще раз, ну, с пеной у рта никогда, ну, не разобравшись, не надо вот с пеной у рта превращаться в фанатиков, маньяков какой-то идеи. Мир очень сложный. И иногда, даже если что-то нам кажется несправедливым или там жестоким, на поверку может оказаться ситуацией с минимумом страданий. И если вы в попытке как бы это разрушить, от вашего действия может эти страдания несоизмеримо усилиться. Несоизмеримо. Поэтому, если вы не понимаете, что, чего, как, зачем, решайте только лишь в том объеме, где понимаете. Для себя лично. Да, действительно, есть мясо в варварстве. Но, с другой стороны, мы с вами живем в таком мире, где куда как более чудовищное варварство творится каждый день. И в первую очередь надо устранять и это варварство, а потом только уже, значит, это самое, знаете, потерявши голову, по волосам не плачь. Чудесно, друзья. Так, где он? Слуга богини Кали. Сколько у нас там, какие у нас там не финансовые, временные расклады? А? А, вот вы сейчас будете... Да, сейчас я... Очень хорошо. Значит... Кто громким йоговским голосом начнет читать? Welcome. Потом, значит, Паша. Потом кто? Давайте сразу же мы. Да, давайте сразу же мы. Все. Значит, как только один устает, другой подхватывает. А мы все делаем позу Випарита Карани.
Роберт Шекли. Под это ваших повара, официанты и клиенты. Повар. События, о которых я хочу вам рассказать, произошли несколько лет назад, когда я открыл лучший на Балиарских островах индонезийский ресторан. Я открыл ресторан в Санта-Элуалии, Дель-Рио, в большом городке на острове Ивис. В то время в главном городе острова уже был индонезийский ресторан и еще один в Пальме, но все в один голос твердили, что мой, безусловно, лучший. Несмотря на это, нельзя сказать, что дела шли блестяще. Санта-Элуалия – крохотное местечко. Сюда приезжают отдыхать писатели и художники. Это люди весьма бедные, но они вполне могли позволить себе рейстаки. Так почему бы им не бывать у меня чаще? Уж явно не из-за конкуренции ресторана «Хуанито» или той забегаловки, что в Сапунте. Отдавая должное омарам в майонезе у «Хуанито» и паэлье в Сапунте, хочу тем не менее отметить, что эти блюда в подметке не годились. Моим самбала, соте из курицы и особенно свинине в соевом соусе. Думая, что причиной всему эмоциональность и темперамент людей искусства, которым необходимо время, чтобы привыкнуть к новому, в частности, к новому ресторану. Я сам такой. Вот уже много лет пытаюсь стать художником. Именно поэтому, между прочим, я открыл ресторан в Санта-Элуалии. Арендная плата была невысока. Готовил я сам, а подавал клиентам один местный паренек. Он же менял пластинки на проигрывателе и мыл посуду. Платил я ему мало, но лишь потому, что...
Так, значит, вот на... Не-не-не-не. Сейчас, вот на эту, слева или справа, на нижнюю часть. Сейчас я верну. Он сейчас вернется туда, где надо. Так, сейчас он откроется. Значит, друзья, здесь будет последовательно три истории одного и того же события, рассказанные тремя людьми с трех точек зрения. Вот на эту. Ага.
Так. Платил ему мало, но только потому, что больше не мог. Это был чудо-парень. Работящий, всегда опрятный и бодрый. Если ему хоть немного повезет, он непременно станет губернатором Балиарских островов. Итак... У меня был ресторан «Зеленый фонарик». Был официант, а вскоре появился и постоянный клиент. Я так и не узнал его имени. Американец, высокий, худой, молчаливый, с черными, как смоль, волосами, лет 30 или 40. Он приходил каждый вечер ровно в 9, заказывал рейстафель, ел, платил, оставлял 10% чаевых и уходил. Признаюсь, что насчет постоянного клиента я слегка преувеличил, так как по воскресеньям он ел паэлью в Сапунте, а по вторникам омаров в майонезе у Хуанито. Но почему бы и нет? Я сам иногда обедал у них. Остальные 5 вечеров сидел у меня, чаще всего в одиночестве, редко с женщиной, порой с другом. Честно говоря, я мог бы прожить в Санта-Элуалии, имея одного этого клиента. Не на очень широкую ногу, но мог. Тогда все было очень дешево. Разумеется, оказавшись в такой ситуации, когда более или менее зависишь от одного посетителя, начинаешь относиться к нему с особым вниманием. Я жаждал угодить ему и стал изучать его вкусы и пристрастия. Постоянному клиенту я подавал особый рейстафель.
Друзья, время от времени меняем позы, еще какие-нибудь Пашиматана Асану, Дхану Расану и так Арха Матиендра Асану делаем по своим ощущениям внутренним, но делаем и слушаем. Ага.
Стоило это 300 песет, по тем временам около $5. Рейстафель значит рисовый стол. Это голландский вариант индонезийской кухни. На центральное блюдо выкладывается рис и поливается садзором, овощным соусом. Затем вокруг сервируются такие блюда, как говядина кэри, сате баби, свинина в ореховом соусе, жареная на вертеле, и самбал уданг, печенка в соусе чили. Все это дорогие яства, потому что в основе их мясо. Кроме того, подаются самбал с говядиной, перкадель, яйца с мясной подливкой и различные овощные и фруктовые блюда. Ну и, наконец, арахис, креветки, кокосовый орех, жареный картофель и тому подобное. Все подается в маленьких овальных мисочках и производит впечатление целого вагона еды. Мой клиент обычно ел с хорошим аппетитом, и приканчивал 8 или 10 блюд плюс половину риса. Отличный результат для любого лица неголландского происхождения. Увы, меня это уже не удовлетворяло. Я заметил, что клиент никогда не ест печенку, поэтому самбал уданг пришлось заменить на самбал ати. Тот же самбал, только с креветками. Креветки клиент поглощал с особым удовольствием, особенно когда я не жалел его любимые ореховые подливки. Спустя некоторое время он стал прибавлять в весе. Это воодушевило меня. Я удвоил порции картофельных палочек и мясных шариков. Американец стал есть, как истинный голландец. Он быстро полнел. Через 2 месяца в нем было 10 или 20 фунтов лишнего веса. Меня это не беспокоило. Я стремился превратить клиента в раба моей кухни. Я купил глубокие миски и подавал теперь удвоенные порции. Я заменил сате баби на баба траси, свинину в креветочном соусе, так как к арахисовой подливке клиент теперь не притрагивался. На 3-й месяц он перешел границу тучности, в основном из-за риса и острого соуса, а я стоял у плиты, как органист за пультом органа, и играл на его вкусовых сосочках. Он склонял над мисками свое круглое и блестящее от пота лицо, а Пабло крутился рядом, меняя блюда и пластинки на проигрывателе. Да, теперь стало ясно. Этот человек любил мою кухню. Его ахиллесовая пята находилась в желудке, если так можно выразиться. Этот американец до встречи со мной прожил 30 или 40 лет на белом свете и остался худым. Но откуда берется худоба? Я думаю, причина в отсутствии еды, отвечающей вкусу данного индивидуума. Я выработал теорию, согласно которой большинство худых людей – потенциальные толстяки, просто не нашедшие своей потенциальной пищи. Я знавал одного тощего немца, который прибавил в весе, когда вел монтаж оборудования в Мадрасе и столкнулся с совершенно новыми для себя юго-восточными яствами. И еще одного прожорливого мексиканца-гитариста, игравшего в лондонском клубе. Он утверждал, что полнеет только в своем родном городе Морелии. Причем во всей Центральной Мексике любая другая пища на него вовсе не действовала. А вот в Оахаке, как бы ни были превосходные блюда, он неизменно худел. И знала англичанина, который большую часть жизни провел в Китае. Так вот, он заверял меня, что не может жить без сычуаньской пищи, что кантонская или шанхайская кухня его совершенно не удовлетворяет, и что различия между кухнями в разных провинциях Китая гораздо больше, чем в Европе. Этот мой знакомый жил в Ницце, кушал провансальские блюда, разнообразие их красным соевым творогом, соусом амы и бог весть еще чем, и жаловался мне, что у него собачья жизнь. Как видите, поведение моего американца вполне объяснимо. Он совершенно очевидно относился к числу людей, не нашедших своей пищи. И теперь, поедая ристафель, наверстывал упущенное за 30 или 40 предыдущих лет. Истинный повар должен чувствовать ответственность за своего клиента. В конце концов, повар тот же кукловод. Он манипулирует клиентами, как марионетками, играя на их вкусовых пристрастиях. Но я-то не истинный повар. Я простой итальянец с необъяснимым пристрастием к ристафелю. Самое горячее мое желание — стать художником. Я продолжал пичкать клиента рисом. Теперь мне казалось, что этот человек полностью в моей власти. Бывало, ночами я просыпался в холодном поту. Мне снилось, что он поднимает расплывшееся лунообразное лицо и говорит: «Вашему самбалу дангу не хватает пикантности. Дурак я был, что ел у вас. Наши отношения окончены». И я безрассудно увеличивал порции, заменил вареный рис на жареный в масле с шафраном и добавил цыпленка в соусе чили с арахисом. Мне казалось, что мы оба, я у плиты, а он за столом, пребываем в каком-то бредовом состоянии. Он чудовищно раздался. Этакая колбаса, а не человек. Каждый лишний фунт его веса служил доказательством моей власти. А затем внезапно наступил конец. Я как раз приготовил деликатес – самбал ати. Чистое безумие с моей стороны, если учесть вздувшиеся цены. Но американец не пришел, хотя я задержал открытие на 2 часа. Закрытие. И на следующий вечер он тоже не пришел. На 3-й вечер тоже. На 4-й день он вошел, неуклюже перевариваясь, и сел за столик. Ни разу за все время я не заговаривал со своим клиентом, но в тот вечер я осмелился подойти, слегка поклонился и вежливо сказал: «Вы пропустили несколько вечеров, майн херц?» «Да, к сожалению, я не мог прийти», — ответил он. «Надеюсь, ничего страшного?» «Нет, просто легкий сердечный приступ». Но доктор советовал отлежаться. Я поклонился. Пабло ждал от меня указаний. Американец заправил за воротник гигантскую красную салфетку, купленную специально для него. Только сейчас я наконец осознал, о чем должен был давно задуматься. «Я убиваю этого человека!» Я взглянул на горшки с мясом, на блюда с гарнирами, на горы риса и острых приправ. Это были орудия медленной смерти. И я закричал: «Ресторан закрыт!» «Но почему?» — изумился клиент. «Мясо подгорело», — ответил я. «Тогда подайте мне рис тафель без мяса», — сказал он. «Это невозможно», — возразил я. «Рис тафель без мяса не рис тафель». В глазах клиента появилась тревога. «Ну так приготовьте мне омлет и положите побольше масла». «Я не готовлю омлеты». «Тогда свиную котлету и пожирнее. Ну или на худой конец, просто горшочек жареного риса». «Майн херц, кажется, не понимает», — сказал я. «Я подаю исключительно рис тафель и делаю его по всем правилам или вообще ничего не готовлю». «Но я голоден», — воскликнул клиент плаксивым голосом. «Можете полакомиться омарами в майонезе у Хуанито или паэлии в Сапунте. Вам не привыкать», — добавил я, не в силах удержаться от сарказма. «Я не хочу», — закричал он, едва не рыдая. «Я прошу рис тафель». «Тогда езжайте в Амстердам», — заорал я, сбросил горшки на пол и выбежал из ресторана. Я сложил вещи и незамедлительно уехал на Ивису. В самый раз успел начать теплоход в Барселону, а оттуда вылетел в Рим. Согласен, я был груб с клиентом, но в силу необходимости. Надо было сразу пресечь его прожорливость и мою собственную беспечность. Мои дальнейшие странствия не имеют отношения к этой истории. Добавлю лишь, что на греческом острове Кос я держу лучший ресторан. Я составляю рис тафель с математической точностью и ни грамма не прибавляю даже постоянным клиентам. Никакие сокровища мира не заставят увеличить порцию или дать добавку. Я часто думаю, что стало с тем американцем и Пабло, плату которому я выслал из Рима. Я все еще пытаюсь стать художником. Следующий рассказ. Официант.
Следующий официант. Ага. Да. Да, очень хорошо, друзья, учимся читать с выражением, мне очень понравилось, друзья. Любой текст, это, знаете, это мантра йога. Поехали.
Я был еще мальчишкой, мне не исполнилось и 18. На Ивису я попал в составе команды французской яхты. Капитана улучили в контрабанде, судно конфисковали. Так я остался на Ивисе и переехал в Санта-Эвалию. Сам я родом с Мальты и обладаю природными способностями к языкам. Жители местечка считали, что я из Андалузии, а иностранная колония принимала за местного. Поначалу я вовсе не собирался долго задерживаться в ресторане голландца. Слишком уж мизерное жалование он платил. Но вдруг я обратил внимание на его пластинки. У голландца оказалось прекрасное собрание джазовой музыки. В ресторане был неплохой проигрыватель, усилитель и колонки, по тем временам превосходная техника. Голландец совершенно не разбирался в музыке, даже вовсе не обращал на нее внимания, полагая джаз некой обеденной атрибутикой, вроде свечей в серебряных подсвечниках. Но я, Антонио Барго, он звал меня Пабло, страстно любил музыку. Еще в детстве я научился играть на трубе, гитаре и пианино. Чего мне не хватало, так это глубокого и тонкого знания джазовых форм. Я пришел в услужение к голландцу, чтобы получить возможность постоянно слушать пластинки, изучать американские идиомы и готовить к себя к жизни музыканта. Он мог бы мне совсем ничего не платить, хватило бы одного Луи Армстронга. Я привел пластинки в порядок, расставил их по системе, заставил хозяина заказать в Барселоне головку с алмазной иглой. Переместил колонки, чтобы избежать искажений, и сам составил несколько отличных джазовых программ. Чаще всего я начинал с мрачного настроения в исполнении оркестра Дюка Эллингтона, затем переходил к Стэну Пентону и, чтобы разрядить обстановку, заканчивал прощальным блюзом Эллы Фицджеральд. Скоро я обратил внимание, что вся аудитория состоит из одного единственного человека, не считая меня и голландца. Да, у меня появился слушатель, высокий, худой, молчаливый британец, явный поклонник джаза. Я заметил, что он ест в соответствии с музыкой, медленно и меланхолично. Если я ставил «Не надо грустить», отрывисто и быстро... когда звучал караван. Более того, в зависимости от выбираемой мной музыки, явно менялось его настроение. Эллингтон и Кентон возбуждали его. Он жевал яростно, отбивая левой рукой такт. Чарли Барнетт действовал расслабляюще, я бы даже сказал угнетающе. Каким бы ни был темп вещи, британец ел медленно, поджав губы и нахмурив брови. Если вы фанатичный меломан, и так же, как я, истинный музыкант в душе, вы поймете завладевшее мое стремление пленить единственного слушателя. Сперва я прошелся по Эллингтону и Кентону, потом потому, что все еще был уверен в себе. Мне так и не удалось приучить британцы к монументальным фантазиям Чарли Паркера, и Барнетт просто действовал ему на нервы. Но я привил ему любовь к Луи Армстронгу, Элли Фицджеральд, Эрлу Хейнсу и современному джаз-квартету. Я совершенно точно определил музыкальный вкус британца и составил программу на вечер специально для него. Британец был самозабвенным слушателем, но за музыку, увы, ему приходилось расплачиваться. И за дня в день он вынужден был давиться рейхстагелем голландца, жуткой мешаниной из тушеного по-всякому мяса, чрезмерно острого и однообразного, политого соусом чили. Отвертеться было невозможно. Голландец не любил, чтобы люди торчали в ресторане, не сделав заказа. Стоило вам войти, он тут же совал меню, а как только вы доедали последнее блюдо, выкладывал на стол счет. Может быть, подобное обслуживание принято в Амстердаме, но в Испании такого не приемлют. Иностранные колонии в Санта-Эулалии, проникнутые испанским духом больше, чем сами испанцы, это не нравилось. Таким образом, из-за своей грубости и жадности голландец мог уложиться только на одного постоянного клиента, на англичанина, который в действительности приходил слушать музыку. Немного погодя, я заметил, что мой слушатель стал прибавлять в весе. Поразительно, какое влияние может оказывать джаз. Была здесь и моя скромная заслуга, ведь программы, которые я составлял, помогали поклоннику музыки справиться с тяжелым немузыкальным рейхстагелем. Я был тогда молод и беспечен, и со страстью стремился покорить этого человека, подчинить его Армстронгу и себе. Англичанин полнел. Мне следовало ставить что-нибудь строгое и аскетичное, вроде Бейдербека или прочих формалистов Диксиленда. Они, правда, были не в его вкусе, но непременно оказали бы сдерживающее воздействие. Однако я бесстыдно потакал его желанием. Однажды вечером в качестве музыкальной шутки я поставил миллеровскую нитку жемчуга, милую, непритязательную мелодию и сразу увидел, что англичанину нравится свинг. Конечно, мне бы просто оставить это без внимания. Британец явно обладал талантом слушателя, но он был музыкально необразован. Я должен был обучить его, показать то великое, на что способна музыка. Однако вместо этого я потворствовал его сентиментальности, ставил Глина Миллера, Томми Дорси, Гарри Джеймса. Я немного приходил в себя, слушая Бенни Гудмана, и тут же падал на самое дно, беззастенчиво крутя Вена Мунро. Это ужасно, иметь такую власть над человеком. Месяца через два я мог вертеть своим слушателям с такой же легкостью, с какой крутил пластинки. Хозяин ресторана тщеславно считал, что клиенты привлекают его явство. На самом деле, это я заставлял его есть. Иногда, когда я ставил поезд или, например, блюз на улице бил, англичанин мрачнел и раздраженно откладывал вилку. Тогда я быстро переключался на «Нитку жемчуга» или «Грустный вечер» Глена Миллера или «Розовый коктейль» для скучающей леди. А потом взбадривал англичанина Гарри Джеймсом или Томми Дорси. Подобная музыка действовала на него как наркотик. Покачивая головой со слезами на глазах, он бросался за столовую ложку. Я продолжал вертеть им, не задумываясь, куда это приведет. Однажды британец не явился в ресторан. Не было его и на следующий вечер, и в течение еще нескольких дней. Наконец он пришел, и хозяин, опасаясь постоянно за свой основной источник дохода, осведомился о здоровье британца. Тот ответил, что у него было обострение язвы, но сейчас все хорошо. Хозяин кивнул и отправился стряпать свою дьявольскую еду. Англичанин взглянул в мою сторону и впервые обратился персонально ко мне. Помню, Стэн Кентон наигрывал вниз по Алама. «Простите, пожалуйста, не будете ли вы так добры поставить луну над Майами, Бонни Мунро?» «Конечно, с удовольствием», — ответил я и подошел к проигрывателю. Снял пластинку Кентона, достал Мунро и в этот миг понял, что убиваю, буквально убиваю британца. Он превратился в музыкального наркомана и жить не мог без пластинок, но слушал их только здесь, обжираясь рисом и самбалом, которые разъедали слизистую его желудка. «Никакого Вена Мунро!» — крикнул я. Британец пораженно замигал заплывшими глазами. Из кухни вышел хозяин, удивленный, что я повысил голос. «Может быть, Глен Миллер?» — промямлил англичанин. «Ни за что!» «Томми Дорси исключено!» Несчастный затрясся, челюсти его задрожали. «Ну, хоть Дюк Эллингтон!» — взмолился он. «Нет! Пабло, ты ведь любишь Дюка Эллингтона!» — воскликнул хозяин. «Поставьте Бейдербека или хотя бы современный джаз-квартет, хоть что-нибудь!» «С вас достаточно», — сказал я британцу. «Концерт окончен». И со страшной силой грохнул кулаком по усилителю. Внутри зазвенели и разбились лампы. Клиент с хозяином лишились дара речи. Я вышел, даже не потребовав плату за две недели. На попутках добрался до Ивиса, а там сел на теплоход до Марселя. Теперь я довольно известный саксофонист. Меня можно услышать каждый вечер, кроме воскресенья, в клубе на улице Ашет в Париже. Мною восхищаются слушатели, ценят классическую ясность и чистоту формы и уважают как приверженца Диксиленда. И все же на моей совести остался грех, тот самый несчастный англичанин. Я искренне сожалею о случившемся и часто задумываюсь, что же случилось с моим хозяином и постоянным клиентом.
Так, третья теперь. Да.
Клиент. Я взял грех на душу. Много лет назад в маленьком испанском городке Санта-Эулалия-дель-Рио до сих пор не признавался в этом ни одной живой душе. Я отправился в Санта-Эулалию, чтобы написать книгу. Со мной поехала жена. Детей у нас не было. Во время моего пребывания там какой-то финн, или скорее мадьяр, открыл ресторанчик, где подавали рестайфель. С ее события с одобрением встретила вся иностранная колония. До тех пор мы выбирали между омарами в майонезе у Хуанита и паэльей в Сапунте. Готовили и там отлично. Но ведь даже самые изысканные явства рано или поздно приедаются. Многие из нас стали столоваться у финна, где всегда царила какая-то живая атмосфера. Добавьте к этому, что у венгра была замечательная коллекция пластинок. Такое место не могло не пользоваться успехом. Моя жена была замечательная женщина, но готовила она из рук вон плохо. Я обедал у мадьяра 5 раз в неделю и стал одним из его постоянных клиентов. Через некоторое время я обратил внимание на официанта. Молодой, лет 16 или 17, он, по-моему, был индонезийцем. Оливковая кожа, истинно черные брови и волосы. Сущее удовольствие было смотреть, как он, гибкий, изящный, быстрый, носится вокруг, подавая блюда и меняя пластинки. Я любовался юношей, как любуются греческой скульптурой или статуями Микеланджело, и получал от этого невинного в сущности занятие эстетическое наслаждение. Кроме того, индонезиец отлично вписывался в повесть, над которой я в то время мучился. Такого героя я долго и безуспешно искал. Я проводил в ресторане все вечера и сидел допоздна. Повар подавал мне гигантские порции, и я ел, благодарный, что могу задержаться. Жена моя к тому времени вернулась в Соединенные Штаты. Естественно, я полнел от этого. Кто в состоянии съедать каждый вечер 3 фунта риса с мясом и не полнеть? Увлеченный созерцанием юношеской красоты, переполненный мыслями о будущей книге, я забросил друзей и перестал следить за своей внешностью. Каждый вечер, когда я выходил из ресторана, живот мой стонал, переваривая чрезмерно острую пищу. Я ложился в постель, думая о чувстве прекрасного, о литературе, и с нетерпением ждал следующего вечера. Не знаю, сколько это могло продолжаться и куда могло меня завести. Я терял свою застенчивость, терял гордость, и тут я кое-что заметил. Я понял, что я остался единственным клиентом ресторана, и глубоко задумался. Пускай я растерял всех друзей и знакомых, но почему они перестали обедать в этом ресторане? Все было без изменений. Еда, музыка. Все, кроме меня. В тот раз, расправляясь с очередной порцией самбала, я вдруг необыкновенно отчетливо осознал, как чудовищно растолстел. Я взглянул на себя со стороны и увидел отвратительного типа, от одного вида которого воротит в душе. Никто не захочет есть ни в одной компании. И тут до меня дошло. Именно я причина того, что венгр потерял всех своих клиентов. Какой нормальный человек станет любоваться мной? А ведь я просиживал там все вечера. Либо подобное озарение должно немедленно привести к действию, либо я навсегда потеряю уважение к себе. Я с грохотом отодвинул стул и поднялся. Нельзя сказать, что с легкостью. Повар и официант задачно глядели, как я приваливался на прогулку в деле. Повар закричал. Я плохо подготовил, я вам везде. Юноша потопился. Должно быть, я обидел вас, поставив скверную пластинку. Наоборот, я. Вы радовали меня чрезвычайно. Я сам оскорбил вас сверх всякой меры. Они не поняли. Повар воскликнул. Может, попробуйте свининки? Свежая, с пылу, с жаром. Юноша сказал. Есть новая пластинка Армстронга. Вы ее еще не слышали. Я остановился в дверях. Благодарю вас обоих. Вы добрые люди, но мне лучше уйти. Я вернулся домой, сложил чемодан, вызвал такси и поздно вечером вылетел с Ивеса в Барселону. Много лет прошло с тех пор. Я живу сейчас в Сан-Мигеле де Альенде, в Мексике, с новой женой и 2 детьми. Я часто думаю, как сложились судьбы повара и официанта. Насколько я понимаю, они должны процветать в Санта-Эулалии. При условии, конечно, что мое безобразное поведение не погубило репутацию ресторана. Если так, чрезвычайно об этом сожалею. Я все еще пытаюсь стать писателем.
Так, друзья, ну вот очень хороший рассказ. Вот, чтобы вы, знаете, вот уловили концепцию майи. Что-то происходит, и иногда мы себя ловим на мысли, что вот так, как мы думаем, так и есть на самом деле. А на самом деле проистекает такое подетруа. То есть у каждого из участников совершенно свое восприятие, своя интерпретация. И как бы требуется очень большая мудрость, чтобы рано или поздно это понять. В особенности, друзья, те, кто из вас в будущем будут преподавать йогу. Вот провели вы занятия и будете думать, а как меня восприняли, да, там, или наоборот, там, человек, который пришел на занятия, что-то свое. И эти миры могут не пересекаться. Так, чудесно. Значит, сейчас нам 5 минут на... Сколько время?
Сейчас 17.
Ага. Значит, сейчас у нас славненькое простирание будет в том зале. Славненькое. Давайте 2-3 минуты там сходить в туалет, расстелить коврики, и мы пойдем. Поедем закреплять простирание. А потом там есть еще один рассказ, тоже его можно будет прочитать, если останется там несколько минут, он называется «Заяц».
Заяц.